хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Під час наведування підприємства «Могильов Дрел» керівник Білорусі запотребував безумовного виконання свого декрету номер 9, яким забороняється звільнятися з праці. І він загадав директору брати усе у железні рукавиці. Передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
Черговим підприємством древопрацьовчої галини, якої навідав Лукашенко, став «Могильов Дрел». Керівник країни запитав гендиректора, чи достатково йому декрету, каб усі робочі і спеціалісти працювали на витяжку. Гендиректор сказав, що достатково і що декрет його задовольняє. Лукашенко сказав, що роботники не мають права звільнятися без згоди наймальника, а хто сидя, сюди на примусової праці, заявив Лукашенко. І він означив, що ми силою отримуємо людей, бо вони провалили задання, нанесли шкоду. Чому Лукашенко віддає стільки уваги менавіта древопрацьовчій галіні? Економіст Лео Марголін лічить, що гэты прадпрыемствы наўрад ці могуць прынесці вялікія прыбыткі для краіны.
Але гэта такая сфера, дзе не трэба імпартаваць сыравіну. У нас жа большая частка прадпрыемства працуе на расійскай сыравіне. І вось раз-пораз выдаюцца указы, дзе ставяцца задачы па нарошчванню прадукцыйнасці ў гэтых галінах. Это датычылася і сельскай гаспадаркі. Такія указы, яны заўсёды не выконваюцца. А карціна сюды аднолькавая. Непрафесійны падыход. Таму што няма гаспадара. Таму што гэта ўсё робіцца на дзяржаўных прадпрыемствах, нават калі яны фармальна прыватызаваныя.
Паводле эканаміста Георгія Грыца, суседзі тыя ж расейцы маюць больш якасную, больш танную драўніну. З улікам таго, што змяншаюцца прыбыткі ад нафтахіміі, экспартная выручка ад дрэвапрацоўчай галіны таксама становіцца важнай для краіны. Ці можна з дапамогай декрета номер 9 істотна паправіць сітуацыю?
Метод кнута и пряника. Вот в данном случае, конечно, это больше метод кнута. Что-то надо делать руководству страны. Дальше уговаривать это уже бессмысленно. Поэтому такие неординарные меры вынужден был пойти глава государства. Они все-таки не входят в русло общепринятые системы найма. То есть такая система найма есть, но в основном силовых ведомствах. Эта мера может быть применима к топ-менеджерам, еще каким-то эксклюзивным специалистам. Но вот такое массовое, начиная от уборщицы и заканчивая генеральным директором, да, это такое ноу-хау белорусское.
Политик Виктор Ивашкевич означает, что примусовое утримание людей на месте працы – это прыгон, и этот прыгон терпят только холопы.
Ну, это выглядит тем, что люди находятся в России, или там в других соседних странах, покупатели своей працы, которые платят больше. Чому Лукашенко? І тут ситуація така, щоб людей їх отримати, треба повишати заробок. І це показчик того, що у Лукашенка нема таких грошей. І щоб отримати людей, він хоче їх там ланцюгами прикавати к їхнім станкам, але з цього нічого не вийде. Як тільки це стане реально і відносно масово, я думаю, що реакція тут буде нашмат більш активна, ніж реакція на порушення виборчого.
Такий коментар Віктора Івашкевича. На посяджэнні ў Маскве Рады міністраў абароны краінаў СНД 11 снежня разглядаўся план сумесных дзеянняў аб'яднанай сістэмы супрацьпаветранай абароны на 2013 год. Кіраўнікі абаронных ведамстваў Беларусі і Расіі заявілі, што далей за іншых сябраў садружнасці прасунуліся ў пытаннях супрацоўніцтва ў вайсковай сферы. Сярод іншага, у кулюарах журналістам нібыта ўдалося пачуць і пра неафіцыйную частку перамоваў. У адказ на актыўнасць блоку НАТО ў краінах Балтыі на тэрыторыі Беларусі можа быць размешчаная расійская авіяцыйная база. Ці так гэта высвятляў Ігар Карней.
Интернет-портал «Военно-политическое обозрение» со посылкой на свои крыницы пишет, что с уликом активизации войска НАТО на территории Литвы и Латвии узброенные силы Российской Федерации мусят реагировать отповедным чином. Одним со способов досягнуть войскового балянсу может быть размещение на территории Беларуси российской авиабазы. Однако у Министерства обороны Беларуси отмовляются нечто казать относно подобной перспективы. У прессовой службе ведомства обмежевываются отказом, что чуток не комментуют, але про размещение в Беларуси российской авиабазы до гэтуль гаворка не вялася. У мэтазгоднасці такога кроку сумняюцца эксперты. Расійская авіяцыя карыстаецца беларускімі ваеннымі аэрадромамі фактычна калі захоча, таму ствараць тут адмысловую базу задорага. Да таго ж, перакананы лётчык-выпрабавальнік, герой Расіі Магамед Талбоеў, Беларусі аб'ектыўна няма каго баяцца.
Беларусі создаюць все свои базы. Почему тут Россия? Россия – это мощная страна, которая может поддержать и помочь. Беларусь сама в состоянии защитить себя, как Корея Северная. Если президент Беларуси скажет, помогите чуть-чуть, поможем. И так вы, беларусы, сильнее. Какая Латвия, Литва – это какие-то мелкие сошки. Я абсолютно не предполагаю Лукашенко как президент. Он знает, что делать и как делать.
Разом с тем, адмыслоўцы не выключают, что размовы про необходность размещения российской авиабазы в Беларуси выкликанная сёлетним инцидентом, калі шведский легкомоторный самолет бесперашкодно перасек литовско-белорусскую поветранную мяжу, долетевший до Менску. Такі дзіравы саюзны шчыт, верагодна, турбуе Крэмль, гаворыць генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат палаты прадстаўнікоў Валерый Фралоў.
Я не знаю, можна ли это связаць з прышлым этим десантам. Ну, наверное, чтобы армія развиваться, нужно находить противника или обозначать его, в общем-то, и под это двигаться вперед. Вот так, я думаю, там и обозначали. Тем более отношения у нас нормальные в военном плане. Ну и поэтому, наверное, в таком ключе и шел разговор. И для этого все условия есть. Много было аэродромов советских. Время. Базы, я думаю, есть, может быть, немножко запущено, но есть. Поэтому проблем я не вижу здесь серьезных по созданию.
У Беларуси уже функционируют две российские военные базы. Найперш гэта радыёлакацыйная станция «Волга» близ Ганцевичаў на Берастейшине. Основные функции – попереживать про ракетный напад и сачить за атомными подводными лодками НАТО у Атлантицы и Норвежским море. По-другое, 43-й вузел сувязи российского военно-морского флоту «Антей» близу Вилейки на Меншине. Станция забеспечивает наупростовую сувязь головного штаба ВМФ России с атомными подлодками российского флоту. У той же час Москва подкресливает, что на паритетной основе забеспечивает белорусских партнеров махчимостью ладить в учении на своей территории. Штогод бесплатно организуются ракетные стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области. Як лічаць российские генералы, такое мероприемство надзвычай затратное и навод перекрывая кошт штогодовой аренды ободвух объектов «Волга» и «Антей», які суммарно оценивается у 10 миллионов доляров.
Вы слухаете «Радио Свобода».
2 года после площади. У новом выпуску программы «Ваши дети» мы вертаемся у семьи, где мужи и батьки опынулись у тюрьме. Алексей Шейн покинул на воле сяжарную жонку, а вышел за Крестина уже батьком 2 сынов. Шмадетный батька Миха Слебедь был так моцно сбитый милицией, что догэтуль не может вернуть свое здоровье. Навошта нашим детям ведать, что такое белорусская тюрьма? Про это у новом выпуску программы «Ваши дети».
Александру Данько вы пачуеце пазней, а мы працягваем праект «Плошча праз 2 гады». Яго ўдзельнікі разам асэнсоўваюць, чым была для беларусаў плошча 19 снежня 2010 году. Няўдалай спробай рэвалюцыі, мірным пратэстам супраць немагчымасці выбіраць сабе прэзідэнта ці масавымі беспарадкамі. На падобныя пытанні мы прапанавалі адказаць усім былым кандыдатам у прэзідэнты. Сёння свае адказы прапануе Алесь Міхалевіч, і вось як ён асэнсоўвае урокі плошчы.
Все отбылося зусім не так, як я планаваў. Я не планаваў, напрыклад, сідаць у турму. Гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але думаю, што больш-менш я зрабіў бы все тое самае, што я зрабіў тады. Канечне, бы паспрабаваў пазбегнуць таго, каб мяне асабіста пасадзілі. Як ще раз кажу, гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але краіна жыла ў тых умовах, у якіх яна тады знаходзілася. І нічога іншага, на жаль, вынайсці тады было немагчыма.
Яшчэ одно пытанне да Алеся Міхалевіча. Ці збіраецеся вы балятавацца ў прэзідэнты ў 2015 годзе?
Пакуль рано про гэта казаць. Трэба нагадаць, што у мяне ўвогуле беларускага пашпарта няма, ён знаходзіцца ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, і мяне ніхто не здымаў у крымінальнага вышуку. Я знаходжуся ў вышуку як у Расіі. Інтэрпол мяне адносна недаўна з цэнтральнай базы сваю дадзеных зняў. Так што пакуль проста зарана казаць пра нейкія балатаванні ў 15 годзе.
А якія парады вы б далі кандыдату ад апазіцыі на выбарах 2015 году?
Я не маю готового рецепта, что и як треба зробити, але одно я могу сказати докладно. Не треба звертати уваги на правові рамки, у яких знаходиться кандидат. Коли є заборона друкувати некі ульотки, робити некі пікети, але гэтыя пікети і ульотки потрібні, їх треба просто робити і все. Тобто не треба звертати увагу на те, що на ті рамки, у які ставить влада, по тих правилах, які влада накидває, при тим, що влада їх зміняє в процесі гульні, по тих правилах виграти неможливо. Можна виграти тільки в тим випадку, коли робити своє і не звертати увагу на владу.
Цілком відео інтерв'ю з Алесем Михалевичем знайдеться на сайті свобода.орг. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Під час навідування Могилєв Древо керівник Білорусі запотребував тримати робочих у железних рукавицях. Президент Польщі Броніслав Комаровський разом з жінкою запалили у минулої ночі у вікні президентського палацу свічку на знак солідарності з білоруськими політв'язнями. Охоронник Мєнської автостоянки Василь Сорочек, збитий супрацовниками міліції у Ленінському Русмєнську, опознав тих, хто його збивав. Споживання алкоголю на душу насельництва у Білорусі складає більш за 13 літрів. Це говорить об деградації нації, попереджує представник Міністерства внутрішніх справ. Призначений суд над былым віце-мером Мєнську Ігорем Васильєвим. Президент Польщі Броніслав Комаровський разом з жінкою минулої ночі запалили у вікні президентського палацу свічку на знак солідарності з білоруськими політв'язнями. Символічна свічка пам'яті була запалена у годовину введення у Польщі воєнного становища. Це було у ніч з 11 на 12 січня 81-го року. Сам теперішній президент Комаровський тоді був інтернований. У часи воєнного становища мільйони поляків, каб підтримати солідарність, виключали світло і запалювали свічки у вікнах домов о полові восьмій. Так само, каб показати, що вони ігнорують випуск новинок на державному телеканалі. Ну, а зараз про те, чому буйні польські фірми не йдуть у сусідню Білорусь. Товарозворот поміж Білоруссю і Польщею за 9 місяців цього року упав на 6%. Польський бізнес має цікавість до приватизації у Білорусі, але виніка у гетей цікавості нема, повідомляє Валер Каліновський.
Максимальний товарозворот поміж Білоруссю і Польщею, поводлю методики, якою вживає білоруський бок, був зафіксований у 2008 році і склав тоді амаль 3 мільярди доларів. У 2009 і 2010 годах назиралося істотне падіння взаємного гандлю. У 2011 році товарозворот подрос до 2,5 мільярдів. У гэтым годзе за 9 месяцаў зноў зафіксаванае падзенне на 6%. Амбасада Польшчы тлумачыць гэтае падзенне найперш фінансавымі праблемамі і адміністратыўнымі абмежаваннямі ў Беларусі, гаворыць першы дарадца амбасады Вяслаў Пакладык.
У мяса прычым невозможнасць перавода предаплаты на імпорт, высокая працэнтная ставка. Як надо торгаваць, щоб заработаць, якщо у кого нет денег, а работаюць обычно большинство на оборотном кредите, то есть ограничение. Это не административное, но это, скажем, экономическое ограничение, вытекающее из экономической системы Беларуси.
По вводле статистики, наибольшую частку белорусского экспорта в Польшу, 27%, складают нафтопродукты. Першое место у белорусским импорте с Польши заняла свинина, 8%. Беларусь увогуле выбилася у лидеры по импорте свиного мяса с Польши. Спадар Пакладык патлумачыў гэты феномен наступным чынам.
Один аспект – это цена, второй аспект – это качество.
Але на поставки польского мяса в Беларусь могуць паўплываць абмежаванні, уведзеныя нядаўна мытным звязам. Як прызнаў кіраўнік беларуска-польскай гандлёва-прамысловай палаты Казімір Дуноўскі, таваразварот паміж Беларусью і Польшчай ўжо вычарпаў наўпростыя магчымасці. Далей ён не можа расці без кааперацыі, далей ён не можа расці без кааперацыі і інвестыцый. Але буйныя польскія фірмы не хочуць ісці на беларускі рынак з-за неспрыяльнага інвестыцыйнага клімату. Напружаныя палітычныя адносіны Беларусі і Польшчы ўплываюць і на эканоміку, прызнаў спадар Пакладык, хоць і не наўпрост, бо няма прикладов у тиску в Беларуси польских инвесторов.
Некоторые инвесторы боятся разных там, политических процессов, которые происходят здесь, и они тормозят свои решения насчет того, чтобы прийти сюда и работаешь на рынке таможенного союза.
До перешкодов польским инвестициям у Беларусь Вяслав Пакладек отнес и административные барьеры, и агульную экономичную ситуацию.
Здесь решают еще и законы. Есть такой закон в Беларуси, который дает возможность пересмотреть сделку приватизации в течение 10 лет. Так что вот надо сначала подготовить базу.
Тому, как подсумовал спадар Пакладек, хоть у польских бизнесовцев есть цікавость до приватизации в Беларуси, але выников покуль нема. Сярод іншага Вяслаў Пакладек заявіў пра польскую падтрымку сяброўству Беларусі ва ўсясветнай гандлёвай арганізацыі, бо ў такім выпадку будуць знятыя адміністратыўныя абмежаванні ва ўзаемным гандлі.
А зараз пра тое, чаго можна чакаць Беларусі ад новага складу літоўскага парламенту. Ці зменяцца літоўска-беларускія дачыненні? Якімі будуць стасункі Беларусі і Еўразвязу пасля таго, як да Літвы пяройдзе старшынёўства ў гэтай арганізацыі? Пра гэта Інна Студзінская.
Пасля восеньскіх выбараў большасць у парламенце Літвы атрымалі сацыял-дэмакраты. Дэпутат ад партыі кансерватараў Эмануіла Зінгеріс і хрысціянскі дэмакрат Альгердас Патацкас апынуліся ў парламенцкай апазіцыі. Спадар Патацкас прызнаецца:
"Я сябе лучше чувствую в апазіцыі, так што будзем дружыць, потому што людзі те самыя асталіся, толькі ты сейчас не отодвинутый от руля государства. Отодвинутый – это не значит, что они вообще не могут ничего. Они тоже могут. Будем дружить и дальше. І навіть на такой государственной основі".
Але беларусам асабліва спадзявацца на падтрымку афіцыйнай Вільні не выпадае, лічыць Альгердас Патацкас.
Сейчас две вот эти новые власти, которые приходят, она не будет для вас очень, потому что пришли соцдемы, которые хотят дружить с Россией.
Затое можна спадзявацца на падтрымку з боку грамадзянскай супольнасці, запэўнівае старшыня камітэту па замежных справах Сейму Эмануіла Зінгеріс.
І сімпатія ў літоўскага народа, кстати, на вашай стороне.
Что до стосунков Беларуси и Евразвязу, спадар Зінгеріс выказал такое меркование.
Если вас интересует, что будет в Европе для дядьки Лукашенко, то я думаю, что нет столько интересов у господина Лукашенко в Брюсселе, чтобы из-за него меняли бы курс. Не удастся ему упразднить ни этих 200, сколько там невъездных, и все другое, не удастся изменить курс насчет себя. Я думаю, что Европейский Союз мало помогает вам, имея в виду восстановление демократии Беларусі. Насчет вас жутким образом стыдно.
Депутат Альгердас Патацкас скажа, что у Еўразвязі зараз и своих проблем хапае.
Насчет Европы вы больших иллюзий не имеете, но там происходит большая борьба, внутренняя борьба, борьба ценностей, борьба этическая и так далее.
Недавние заявы про перенакирование грузопотоков с Кляйпецкого порту на Санкт-Петербург не покоят Литву, але не настолько, каб рабіць гэтага трагедию, каже депутат Зінгеріс.
Мы хотели бы, чтобы через Кляйпецк что теперь будем себе на голову пепел и ходить вокруг и кричать: «Батька, не делай этого». Ну так отправляйте грузы через Луну.
Апошний амбасадор Литвы у Беларуси Линас Ленкевичус пробыл на посаде только 4 месяца. Зараз его затвердили министром замежных справов. Кто может быть призначен новым амбасадором? Старшиня комитету по замежных справах Сейму спадар Зінгеріс поколь не ведая, але запэўнил.
Хороший был посол Линас Ленкевичус. И до этого был хороший чувак. Так или иначе, посол будет хороший, я вам гарантирую. Посольство будет открыто для вас. Будьте спокойны, мы присмотрим за этим.
З літоўскімі палітыкамі сустракалася Інна Студзінская.
Як адбывалася на заходнім палесі паваенная беларусізацыя па-сталінску? Ці засталіся ў дывіне свядомыя ўкраінцы? І ці ёсць людзі, якія за ўшанаванне памяці пра ўкраінскую паўстанскую армію?
Пра беларусу практычна мы не чулі. Никогда. Украинцы из покомунку украинцы.
Про это слухайте у другой части нашего подорожа у мястечка Дивин.
Палескія нататкі з Дмітра Бартосіка слухайце не ў забаве. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык збіты супрацоўнікамі міліцыі ў ленінскім РУС-Менску ў рамках следства па яго заяве апазнаў сваіх катаў. З падрабязнасцямі Галіна Бакунчык.
Як паведаміў свабодзе Васіль Сарочык, на апазнанне былі прапанаваны 4 чалавекі, сярод якіх ён пабачыў траіх сваіх катавальнікаў і аднаго, хто не ўдзельнічаў у збіцці, але прысутнічаў у той дзень у ленінскім райаддзеле. Гаворыць Васіль Сарочык.
Следственный комитет проводил опознание у этих людей, кроме женщин. Было 4 человека, 3, которые избивали, и 4 вообще, который не причастен. Всех я узнал полностью, почем я узнал, по цветам лица отводные, даже по голосу могу узнать. 2 отказались называть фамилии, 1 назвался Жук Олег, потом 2 Боровский Роман. Все отказались просто называть фамилию полностью, только называли, где работают. В Ленинском Роузе следователь. Видно, боятся, что я буду мстить там или что там. Женщину в Богдановскую не привозили, а вот теперь та же по фамилии. Она соучастница, получается. Я сейчас только с адвокатом. Все вопросы решаю только с ним.
Нагадаю, что следующий день проводит следующий комитет по городу Менску у рамках криминальной справы о сбитии Василя Сорочика. У правоохранительные органы Василь Сорочик звернулся после того, как его несколько годин узбивали супрацовники криминального вышуку у Ленинском райделе милиции, змушаючи признаться у шерогу крадзяжоў. Зараз пада Сорочик чакае завершение расследования, якое было распачато 1 снежня и мае завершиться тягом месяца.
А у следчым комитете расследуется криминальная справа былога отказного чиновника Министерства надзвичайных ситуаций, які, поводля обвинувачванняў, выкарыстовывал службовое становище, каб будовать дом за городом. Про гэтую и іншую криминальная справа былых высокопоставленных чиновников Олег Груздзюлович.
У Менской областной управе следчего комитету расследуют криминальную справу былого начальника одного из департаментов Министерства надзвичайных ситуаций. Виктора Б. подозревают в злоуживании улады идти службовым становищем. По воде следства чиновник, який працавал начальником департаменту с 2005 по 2012 год, выкарыстовывал подначальных и службовый транспорт для побудовы властного дома в Смолявицком районе. Страты, нанесенные чиновникам, следчие оценивают самое меньше у 9 миллионов рублей. Отримать комментарий на конт справы былого супрацовника у министерства не удалось. А вот то, что кажут про Виктора Б. и ягоныя былыя коллеги по Министерству надзвычайных ситуаций. По житті мужик добрый, ничего кепского сказать не могу. Не контактовал с ним, спытал, чем заняты. Дегион как раз сказал про то, что заняты тем, что целыми днями будуя с сыном свой загородный дом. Сказал один супрацовник у министерства, який просил не называть ягоного имя. Другий супрацовник МНС так само двукнулся про Виктора Б. як про человека, не зауваженного у схильности до коррупции. Меж тем, по воде следства, сигналов про то, что чиновник притягивает для будовли властного дома подначальных и службовый транспорт, было шмат. А справе дали зеленый ход после того, как это подтвердили певные особы. Виктор Б. зараз не арештаванный, а из его взяли подписку об невыезде. По воде назиранию журналиста Сергея Сацука с ежедневника, такий вид коррупции робится в Беларуси все больше популярным. И он занимает 5-й рядок после крадежу, хабру, отримания откатов и лоббирования интересу коммерцийных структур.
Брать взятки сложно, как бы стрёмно, могут стать, а здесь приказал подчиненным. А как вот это единое начале, это вертикаль в Беларуси выстроенная, да, то есть я начальник, ты дурак, сказал, сделал, пошло вперед. Эта практика, между прочим, еще с советских времен длилась, очень высокого использования этого подчиненного. Снимать подчиненных с работы даже и поехать на дачу. Я сам работал на стройках в советские времена. И постоянно, вот даже, скажем так, начальник даже не строительного управления, а, к примеру, участка, какой-то инженер. Мне нужно там 3 человека сегодня на даче перекопать огород. Вперед, снимают с работы, поехали.
Тем часом стало известно, что 20 снежня в Менском областном суде начнется процесс былого первого наместника старшини Менгарвыканкаму Игоря Васильева. Судить былого чиновника будет судья Наталья Ляхнович. Пресс-секретарь суду Татьяна Тетератник поведомила корреспонденту «Свободы».
Открытый процесс, но если вдруг вы там видео, какая съемка, если что, это, конечно же, только с разрешения самого обвиняемого, потому что это нарушает его права.
Игоря Васильева обвинувачивают у хабарництве особливо буйным померы. По воде некоторых крыниц помер хабару до 500 тысяч доляров. Чиновника затримали сёлета 6 липеня супрацовники КДБ при отримании хабару за спрыяльное вырашение пытанию, якія уваходили у его компетенцию. Игоря Васильева утримывать под вартой. У Верховном суде поведомили, что день початку процесса над былым наместником министра внутренних справ Евгеном Полуднем еще не призначены. По воде ранейшей информации, былого милиционера, якого обвинувачивают в службовых злоуживаниях, будет судить войсковая коллегия. Процесс начнется в студені.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Моцні снігопади паралізували систему енергозабезпечення у 8 районах Гомельської області. У Мазири і Житковичах жихари некоторий час обиходилися без світла і води, жартом називаючи гэта концом світу. Про гэта пачуў Владимир Глот.
У мазырскіх электрасетках, якія абслугоўваюць не толькі мясцовыя электраліні, але і лініі Ельска, Жыткавіцка, Калінкавіцка, Нараўлянска, Лельчыцка, Петрыковска раёнаў паведамілі.
На 13:00 у нас абесточаны 133 населённых пункта по 7 раёнам, 18 ферм, адключана 43 лініі электраперадач 10 кВт. Пад цяжасцю снега ламаюцца дзеревы, падаюць на правада з абрывамі праводу, лінія адключаецца. Работаць у нас 61 бригада, 80 единиц техники.
Адсутнасць электроэнергии перепынила працу системы водозабеспечения с початку в Житковичах, а 12 снежня и у 100-тысячном Мазыры.
Тут цирк был, это конец света у нас отбылся. Ну а как же, не могло воды, ну в магазинах все, воду эту раскупили питьевую, ну а так снег топили, добро хоть снег лежит на улице. Все, почали снег носить, ведрами, тазиками все носили. Грели снег, ну чтобы в туалет хоть смывать, другого выйти нема, не больше минеральной водой в туалет лить.
У ночи централізаваную падачу вады гараджанам Мазыра аднавілі. Аднак сёння нястачу вады пачаў адчуваць нафтаперапрацоўчы завод. На прадпрыемстве загаварылі пра неабходнасць эканоміі і нават пра магчымае зніжэнне аб'ёмаў вытворчасці. У цэхах выключылі фантанчыкі пітной вады, але блізу 15 гадзіны дырэкцыя заводу запэўніла калектыў, што з падачай вады праблемаў няма. У вёсцы Лучажэвіч, дзе, дарэчы, размешчаны гарадскі вадазабор, у хатах вяскоўцаў электрасвятла няма ўжо двое сутак. Пенсіянерка Валянціна кажа, што прызвычайваецца.
Свечачку запалілі і абходзімся. Гэта ж не канец ужо света. Мала ли какие, как говорится, чрезвычайныя сітуацыі. Вада, слава богу, ёсць. Хаця нас предупредзілі, што набірайце воду. Я дзве бочачкі набрала вады на всякі случай. Ну, думаю, мала ли што. Коль предупредзілі, значит, у них былі на это основанне.
Усяго ў Мазырскім раёне без святла застаюцца 60 паселішчаў. За апошнія суткі ў сувязі з моцным снегападам адключылася падача электраэнергіі ў 72 населеных пунктаў у Акцябрскім раёне. Няма святла ў 17 школах рэгіёну. Пад цяжарам снегу абваліліся дахі 4 жывёлагадоўчых памяшканняў у эксперыментальнай базе Стралічава Хойніцкага раёну. А ў Калінкавіцкім раёне, у вёсцы Рудня-Гарбавіцкая, выратавальнікі вызвалялі са снежнага палону аўтамашыну хуткай медычнай дапамогі, якая везла цяжка хворую жанчыну і загрузла ў сумёце.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Падчас наведвання магілёў дрэву кіраўнік Беларусі запатрабаваў трымаць рабочых у жалезных рукавіцах. Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі разам з жонкай запалілі ў мінулыя начы ў вакне прэзідэнцкага палацу свечку на знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў ленінскім Русменску, апазнаў тых, хто яго збіваў. Спажыванне алкаголю на душу насельніцтва ў Беларусі складае больш за 13 літраў. Гэта гаворыць аб дэградацыі нацыі, папярэджвае прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. Прызначаны суд над былым віцэ-мэрам Менску Ігарам Васільевым. Ігара Васільева абвінавачваюць у хабарніцтве ў асабліва буйным памеры. Працэс над ім будзе адкрытым.